«Смотрим» представляет подкаст «Радио Маяк». Другая школа. Родительский чат.
Друзья мои, добрый вечер. С вами Александр Мурашов. Родительский чат, как я всегда говорю, это для рубрика для всех, у кого есть дети, кто однажды был ребенком. Все, что касается нас, родителей, в общем, все самое ценное и важное. И мне кажется, сегодняшняя тема, она вообще, в принципе, касается абсолютно всех нас, потому что я это проверял на своем собственном опыте, когда выхожу на выступлениях, иногда прошу людей поднять руку, если хотя бы кто-то из в зале, хотя бы раз в жизни, переживал отсутствие смысла. Ну, то есть ощущение, что все, что ты делаешь в жизни, оно абсолютно бесполезно, глобального какого-то изменения не принесет. Вы знаете, ни разу не было, чтобы кто-то не поднял руку. Вот поднимают руку все. То есть вот эта вот история про потерю смысла, она как будто бы для нас, для всех, более-менее характерная. И я часто получаю письма и вижу уже в этих письмах такой зачаток того, что потом эти взрослые люди будут обсуждать, что вот не тот выбор сделали, не ту карьерную лестницу выбрали. Потому что начинается все это, как правило, мне кажется, что начинается с вопроса, чем бы мне заняться, я ничего не хочу. Вот ничего мне не нравится, ничего не привлекает. И это, мне кажется, одна из основных проблем вообще родителей сегодня, потому что чаще всего я получаю в письмах запрос, вот как бы мне так сделать, чтобы ребенок чего-то захотел, потому что ему неинтересно учиться, ему неинтересно что-то узнавать. Знаете, мне кажется, что здесь есть такая важная истина, это мое личное мнение, сейчас с нашим сегодняшним гостем мы это проверим, или, может быть, опровергнем. Мне кажется, что вот та самая фраза «не успел нагуляться», она характерна для молодых людей в том смысле, что не успел насмотреться. Потому что, мне кажется, когда ты оказываешься в таком сообществе людей, для которых какая-нибудь молекулярная биология или психология — это просто их жизнь, это хлеб, масло, вода, то ты поневоле заражаешься этими микробами энтузиазма. Ты начинаешь тоже ощущать такой же энтузиазм. Ты выходишь из такого сообщества с ощущением, что ты всю жизнь хотел заниматься молекулярной биологией. И мне кажется, что это очень важный момент, потому что не так много мест у нас вокруг, где ты можешь погрузиться в такое сообщество, где ты можешь вот этим энтузиазмом заразиться. И я часто советую одно из таких мест под названием «Летняя школа». Находится она не так далеко от Москвы. И там в течение почти что месяца иногда можно погрузиться в одно из многочисленных направлений, которых там, насколько я помню, около 30. И практически бесплатно все это получается, и я не знаю никого, кто потом бы выходил из этой летней школы без понимания, от чего его, простите за выражение, прет. Мне кажется, вот такая фанатская среда очень важна, потому что за короткий период времени ты получаешь понимание, чего ты хочешь. Но я хочу поговорить сегодня с основателем летней школы, с преподавателем, с шеф-редактором журнала «Кот Шрёдингера» Григорием Тарасевичем как раз об этом. Как насмотреться, как правильно понять, чего ты хочешь, и как не наделать кучу ошибок, чтобы потом из не знающего, чего ты хочешь, ребенка не вырос не знающий, чего он хочет, взрослый, который не знает, кем он будет, когда вырастет. Григорий Тарасевич у нас сегодня в гостях. Гриш, привет.
Привет-привет. Можно я начну со странного?
Давай.
С любви. Вот очень часто родители прямо стучат кулаками по столу: а ну, ты должен что-то хотеть. Ты должен что-то хотеть от жизни. Почему ты ничего не хочешь от жизни?
Так.
Представьте, что он так же, этот родитель, кричит: ты должен влюбиться. Почему ты ни в кого не влюбился? Тебе 18 лет.
До сих пор ты не уже.
Тебе нужно влюбиться так, завтра, чтобы к вечеру ты влюбился в прекрасную девушку, юношу, животное, не знаю в кого. Ну, смотрите, влюбиться довольно сложно. Часто случайно, и часто родители служат плохим примером, сколько у нас разведенных родителей, одиноких матерей, одиноких отцов, и когда они говорят: а ну-ка влюбись, найди прекрасного мужчину, понятно, что подросток им не верит. Теперь про насмотренность. Вот представьте, что вы живете в горном ауле, где есть лицо противоположного пола, там, не знаю, в соседнем ауле три человека, и там еще через
год. Небогатый выбор, да.
Небогатый выбор. И если нет традиции вот такого патриархального отношения к браку, если вы по-европейски мыслите, вам будет тяжело в этих двух аулах найти себе избранницу. Вам надо ехать в город. То же самое с выбором профессии. Когда вы видите профессию школьного учителя, ну там врача в поликлинике, полицейского на улице, и как-то своих родителей, их там ближайших друзей, родственников, у вас очень маленький выбор. Вы живете в том же ауле. И подросток оказывается, я не видел. Как я мог влюбиться в молекулярную биологию, если в моей жизни не было никаких молекулярных биологов, а были только жуткие формулы в учебнике?
Отбивающие охоту, да.
Да, и надо, конечно, насматривать, ты абсолютно прав. И для этого есть не только летняя школа, есть куча разных вариантов. Ну вот в эти выходные, например, будет в Москве огромный фестиваль науки. Он будет в МГУ, в экспоцентре, программа нашего журнала «Зову, пользуясь случаем». Она в здании президиума РАН, в «Золотых мозгах». Редкий случай, когда «Золотые мозги» откроют двери для всех. Для школьников, для родителей, для учителей. Приходите, будем рады и в субботу, и в воскресенье весь день. Именно для того, чтобы насмотреться. Может быть, 5 минут, посмотрев на молекулярного биолога, специалиста по искусственному интеллекту, научного журналиста или кого-то еще, может быть, этого хватит, чтобы заразиться. Как вирусом, извините.
Да, это мне очень нравится, эта метафора. Ты знаешь, она просто после ковида немножко потеряла свою привлекательность. Да, как ты думаешь, вот мне кажется, что часто бывает на противофазе, да, то есть ребенок не знает, чего он хочет, зато точно не знает, чего он не хочет. Вот не хочет такую семью, не хочет, ну там, да, я не хочу никого обидеть из родителей, но бывает такое, что дети говорят, что я вот не хочу, чтобы было, как у моих родителей, я хочу, чтобы было иначе. Вот с этим как быть?
Ну, ему очень сложно с этим иначе, потому что он может говорить, мне не нравится, как живут мои родители, там, чем они занимаются и так далее, но других-то образцов у него мало. И в итоге он там с 14 до 18 лет борется, отрицает, а потом становится таким же.
Да.
И это очень обидно бывает. И поэтому мой совет родителям, если вы хотите, чтобы ребенок чем-то увлекался, что-то хотел, читал, был активным, будьте активными, читайте, хотите. Все вопросы, которые вы имеете к ребенку, адресуйте сначала к себе. Вы сделали свой выбор? Вы чего-то хотите? Вы не сидите в кресле слишком ровно? Вы не залипаете по вечерам в Фейсбуке? Вот когда вы ответите себе на эти вопросы, ну, приставайте тогда к детям. А может, даже не приставайте, может, дети на вас посмотрят, видят, что вы счастливы. Проявляя активность, осваивая новые специальности, обучаясь, участвуя в какой-то общественной, там, волонтерской деятельности. Вот вы от этого счастливы, вас от этого прет. И даже мрачный ребенок, который вот смотрел на все ваши активничания, так вот из-за угла, там, типа, ну что они, вот не чтобы полежать, они куда-то бегут, там деревья сажать, мусор собирать. Он через несколько лет тоже будет собирать мусор. Ну или там старушек переводить, или детей спасать, или что-то еще полезное делать. Если вы, а, активны, и, б, при этом счастливы, и, с, ребенок это видит, это лучший способ его чему-то приобщить.
Ну, в принципе, о чем больше говорить, да? Спасибо, Гриш, что пришел.
Все, да, расходимся.
Да нет, на самом деле, слушай, да, я, если честно, за прошлые две программы вообще подумал о том, что та фраза знаменитая, которая висела у Шалвы Монашвили огромными буквами «Не воспитывайте детей, воспитывайте себя», она сегодня, в 21 веке, когда психотерапия выходит, в принципе, своей стигматизации, простите, такие сложные слова, но когда уже не страшно просить о помощи, когда мы вроде как все уже знаем всякие разные термины, она говорит немножко о другом для меня. Она говорит о том, что ты как родитель должен быть в ресурсе для того, чтобы дать что-то своему ребенку. Потому что если ты приходишь домой убитый после работы, у тебя нет сил ни на что, и тебе хватает только на то, чтобы позалипать в телефоне, как вот сейчас как раз мы с тобой обсуждаем, угу. То что ты можешь ребенку передать? Очень тяжело что-то передать, какую-то энергию жизни, если у тебя самого этой энергии жизни нет.
Нет, может быть, вся энергия, конечно, и кончилась, но ты ему передаваешь, что... Слушай, я не просто был на работе, я не просто зарабатывал на кашу, которую ты ешь, хотя ты ее не любишь. Я написал книгу, или я спас в больнице 50 человек, или я научил тому-то, я создал это. И даже когда ты обессилел, это для ребенка стимул работать, вкладывать в свою работу, чтобы получить эти бонусы. А когда бонус зарплаты, на который покупают ребенку что-то не ахти ценное, то... Вот. А что касается формулы, я вспомнил свою любимую формулу.
Так.
Не знаю, делился или нет, но вот я поделюсь, я очень люблю. Детей надо растить в любви и трудностях.
Так.
То есть ребенку вообще должно быть трудно. Но если он от этих трудностей заплачет и попросит о помощи, мгновенно эта помощь должна быть оказана, слезы вытерты, ребенок обнят и так далее. То есть его не надо растить в мягкой коробке из ваты, обкладывая всем ценным и так далее, и чтобы он, не дай бог, там не помыл посуду, не помучился, хорошо спал ночью. Надо ночью не спать, чтобы реферат сзади, пускай не спит. Ничего с мозгом не случится за одну ночь.
Это немножко похоже на... У нас была Екатерина Мурашова, которая не моя жена, не моя сестра, как многие почему-то полагают. Она говорила о том, что ее точка зрения главная, что детство должно быть дефицитарным. То есть тебе должно все время чего-то не хватать, такого маленького, чтобы ты к чему-то стремился, иначе ты начинаешь размокать, расслабляться и вот своей этой скорлупки так до 35 лет и жить.
Ну, детство должно быть нормальным. Да. Если человек прет, он может действительно ночью работать даже там усталый, в не очень хороших условиях. И на утро быть счастливым от того, что он написал классный реферат, написал классную статью, классную главу в книге или что там еще.
А вот скажи мне, как минимизировать вот, этот вот, вот эту вот развилку, которая у нас часто возникает в жизни, о том, что, черт возьми, чем я занимаюсь? Потому что вот где-то там, в этом важном этапе 14-19, ты сделал серию каких-то не очень правильных выборов, и вот они к этому привели. Как вот минимизировать эти неправильные выборы?
Ой, слушайте, у меня прям есть призыв, вот пользуясь тем, что я на радиостанции, успокойте своих детей-подростков. Очень распространенный страх, что я делаю выбор, который навсегда. Я с ним столько раз сталкивался, там где-то с 14, 15, 16 лет. Ой, какой ужас, если я выберу вуз, это же навсегда. Да все меняется. Ну, поступил ты в бакалавриат, там, я не знаю, на филолога. Не понравилась тебе филология, ты стал психологом, историком. Ну, медиком тебе тяжело будет стать. И то можно, всякое бывает. У нас, благо, образование позволяет в магистратуру по другой специальности поступать. Да вообще переучиться можно на что угодно. Ну, почти на что угодно, хорошо. Там, медиком, квантовым физиком стать будет, ну, музыкантом тяжеловато. Но выбрав профессию, я не знаю, психолога, потом стать журналистом, да легко.
То есть максимальное приближение просто к людям важнее, чем образовательное?
Нет, самое главное – это преодолеть этот страх, который часто мешает делать выбор. Сегодня как раз день борьбы со страхами. Давайте мы тоже поборемся с тобой.
Давай.
Давайте бороться со страхом, что вот после школы происходит какой-то окончательный, железобетонный, высеченный на граните выбор. Это не происходит. Происходит выбор того, что человек будет делать на следующий год. А потом наступит следующий год. И может быть совершенно другой выбор. И это нормально. И люди в мире из таксистов становятся предпринимателями, предпринимателей-программистами, программистов-художниками. Ничего страшного не происходит. У меня есть еще один призыв.
Так.
Очень криминальный. Надеюсь,
это меня пугаешь меня уже.
Радиостанцию не закроют после этого. Это самое. Сейчас я боюсь, конечно, что уже толпы родителей с вилами идут.
Есть возможность микрофон выключить? Нет? Ну ладно, хорошо.
Особенно это касается родителей девочек, хотя с мальчиками, например, та же самая фигня, как правило. Не бояться, если после школы ребенок не поступает в вуз. Ничего катастрофичного нет. Это вот старое такое вот интеллигентское, что есть...
Кроме армии.
Ну, кроме армии. Ну, вот я специально вот... Смотрите, вот все на мой призыв говорят, ну, а как же армия?
Да, да, естественно.
Я проверял, страх не поступить в вуз ровно такой же у девочек, которые, слава богу, мы не в Израиле, армия не грозит. Они точно так же боятся не поступить в хороший вуз после школы. Вообще, идея, что они не пойдут в вуз... Их, а точнее их родителей на самом деле, а точнее образ их родителей в их головах страшно пугают. И я спрашиваю, что ты боишься, раз мы про страхи у школьников? Я боюсь, что я плохо сдам ЕГЭ. Я говорю, а что случится, если ты плохо сдашь ЕГЭ? Ну, я разочарую своих родителей.
Да, я обычно говорю, это такой ответ.
Я говорю, а представь, что ты прошло там 20 лет, ты сама мама... твой ребенок плохо сдал ЕГЭ. Что ты чувствуешь? Ну, жалко, ну как поддержу ему, там чаю налью, скажу там, не грусти, пересдашь следующий год. Вот ну, тебя же ребенок не разочаровал?
Конечно. Нет. Остался твоим ребенком, естественно, да.
Вот, точно так же, вот давайте бороться с этим страхом. Ну, я здесь как честный отец, у меня оба ребенка после школы не поступали в вуз, а сын работал год санитаром в больнице. Там с фекалиями, кровью и всем остальным, был страшно доволен. Дочь поработала год в пиццерии, но она, правда, увлеклась, продолжает работать, уже поступив в институт. Вот. Но для нее это роскошный опыт, потому что она поступила на менеджмент, и она смотрит с высоты птичьего полета, говорит, я-то понимаю, что такое менеджмент. как сделать за 24 секунды пиццу, и никак не за 25, потому что ну, такой норматив, как распределить продукты, людей, деньги и так далее. Я понимаю, про что менеджмент. Весь остальной ее поток поступили после школы, и они не понимают, чему их учат.
Я, кстати, об этом тебя хотел спросить. Вот ты даже сейчас примером жизни своих детей сам меня на этот вопрос навел. Есть такая книжка, называется «Важные годы», не помню автора, к сожалению, и там вся книжка зиждется на точке зрения, что у нас есть вот десятилетие нашей жизни, юношества, потом перехода к взрослой жизни, и что нужно максимально много всего попробовать.
Конечно.
А потом уже там неважно, да, там не нужно идти там в карьерную лестницу, нужно просто максимально много всего попробовать, потом из этого что-то вырастет. Потом слабые связи появятся, и вот из этого всего...
Ну, это как же с любовью, возвращаясь к первой метафоре. Ну вот, ну нельзя насильно полюбить, нельзя решить, а я полюблю блондинку с грудью номер 8, не бывает таких, ну, в общем, какой-то там...
Да нет, бывает, конечно.
Вот, с какой-то, значит, по каким-то параметрам, значит, лингвиста такой-то специальности, ну, нельзя так решить. Ну, надо общаться с девушками, надо там с девушками дружить, говорить, там, ходить, на, как раньше, на танцы, или ходить в библиотеку, или ходить еще куда-то. Какая-то из девочек в какой-то момент окажется дамой твоего сердца. То же самое с профессией. Надо попробовать одно, другое, третье. И в какой-то момент вот запрыгают эти бабочки в животе от профессии. Ты почувствуешь кайф. Это же кайф. Вот казалось бы, что я там знал про, не знаю, ту же самую молекулярную биологию. И вдруг бабах, вот эти вот бабочки запрыгали вот от этих пробирок. Вот никому не понятно, какой в этом кайф. А вот тебе кайф. А может быть, не от пробирок, а от программ. А может быть, не от программы, а от того, что ты управляешь изготовлением пиццы.
Ну, хороший, кстати, да, переход от молекулярной биологии к пицце случился у нас. Скажи мне, вот смотри, ты как человек, который видел очень много разных жизненных опытов. Вот в летней школе через тебя, через вообще всю организацию прошло очень много людей. Скажи мне, вот ты видел разные жизни, там, после 25, например. А есть какой-то успешный пример, когда, допустим, ребенок попал к вам, попробовал много-много всего разного в какой-то определенный момент жизни, и потом у него дальше сложилась профессиональная карьера? Вот. Как это? Такой-то шаблон успешный?
Ну, таких шаблонов успешных нету, хотя, ну, знаете, самое разное бывает, учитывая, что у нас перемешаны и школьники, и студенты, и вот чем мы гордимся, это тем, что очень распространенная история, когда даже не студент, а там, выпускник или там, студент старших курсов приезжает на летнюю школу и потом пишет в общий чат: «Ребята, я уволился, я понял, что мое призвание совершенно в другом, я меняю специальность». Вот это очень распространенная история. Со школьниками, ну, они как-то укрепляются в своем убеждении, каждый по-своему. Я помню, как мне какая-то девочка-друг бежит поздно вечером. «Гриша, я все поняла, я нашла себя». Господи, что случилось? «Я буду изучать кельтский язык».
Угу.
Не, что, все нормально, на филфаке учат кельтский язык, все хорошо, второй курс. Вот.
Ты меня так успокаиваешь, как будто я папа этой девочки.
На всякий случай. Вот. Не, ну чтобы это не казалось безумным выбором, каким-то какой-то блажью. Захотел, изучает кельтский.
Я просто ведь не случайно тебя спрашиваю, я пытаюсь через тебя какие-то, как мы любим говорить, лайфхаки вытащить для того, чтобы наши слушатели, которые нас сейчас прямо сейчас слушают, как-то для себя что-то вот какие-то пометки сделали, что им нужно делать с детьми, что не нужно делать.
Ну, вот, ну давайте я попробую придумать лайфхак прямо на ходу.
Давай.
А вы как родители попробуйте сами подумать, а не хотите ли вы, ну не то что сменить специальность, а что-то новое освоить. И вот я рекламировал фестиваль науки и призываю туда идти. Но я призываю идти как? Родители, идите туда сами, посмотреть на ученых, послушать лекции, там роботы, эксперименты, это МГУ, РАН, это, ну, в общем, найдете. А детям скажите: ну, я пошел на фестиваль науки, а ты как хочешь. Хочешь, пойдем со мной. Мне интересно. Тебе, ну, твои проблемы. И мне кажется, даже если ребенок не пойдет, у него все равно в голове останется. Вот мой папа, мама, они там уже вроде бы там старенькие там, или взросленькие, но они куда-то ходят, им что-то интересно. Типа не с горящими глазами: о, к нам приезжает Нобелевский лауреат, будет читать лекцию, брат приезжает. Вот, вот будет сеанс связи с МКС, посмотреть, как в космосе, задать вопрос космонавту. Это вам, родителям, интересно. И классно. И вот от этого интереса ребенок будет свой интерес выстраивать. А если вы сели на диван, уперлись, там папа в журнал «Автопилот», мама в Инстаграм. И говорит, а ты, ребенок, иди интересуйся французским экзистенциализмом.
Определяйся.
Да, и определись, ты хочешь быть там тем-то или тем-то. Ну, что за свинство такое? Ты определился 40 лет назад, непонятно почему. Почему ты выбрал эту профессию? Ребенок знает. Вот, понятно, сейчас я, наверное, обижаю каких-то родителей, да?
Мне просто... Да нет, знаешь, всего лишь 248 сообщений пришло. Это не так много, как могло бы быть. Нет, знаешь, мне кажется, есть другая история. То, что нам, родителям, часто тяжело вот эти вожжи отпустить и не заставлять ребенка куда-то идти, потому что мы же лучше знаем.
А вот это, с этим это надо выжигать в себе каленым железом. Надо всем... Ну, вот, знаете, лучше всего, вот хочу еще один совет.
Давай.
Возьмите учебник по возрастной психологии. Как-то случайно мне попался, у жены утащил, я как раз сдавала экзамен. И я прочитал, каким должен быть подросток.
Каким же? Раскрой нам эту тайну.
Это ужасно. То есть у него все признаки наркомана. То есть он замкнут, раздражителен, склонен к агрессии. Я думаю, господи, у меня что, дети какие-то ненормальные? Почему они не склонны к агрессии, не замкнуты, не огрызаются, это самое, не теряют? Почему там какие-то ужасы полные? То есть как, должно быть вообще тяжело, это тяжелый возраст. Им трудно, им надо иногда и слезки утирать. Не должно быть трудно, иначе не вырастут.
Смотри, остается буквально минута. Я хочу, чтобы мы с тобой такой саммари сделали. Подвели итог того, как все-таки понять, что ты хочешь, чтобы твой ребенок как можно раньше понял, чем он хочет заниматься в жизни.
Не вдаваясь в длинные речи, призыв к родителям. Вот будьте интересными сами, интересуйтесь, ходите на выставки, фестивали науки, сами приезжайте на летнюю школу, сами читайте научно-популярные книжки, сами ищите, сами выбирайте. И расскажите об этом ребенку, но не как вот делай, как я. А я это сделал, я счастлив, мне хорошо. Хочешь, делай так же. Хочешь, делай как-то по-другому. Просто увидь, что я активен, я интересен, я любопытен, и мне от этого хорошо.
Отлично. Гриш, спасибо тебе большое за этот искренний посыл. Надеюсь, что... Собственно говоря, мы, кстати, в следующем получасе тоже продолжим говорить о том, как важно общаться с детьми, показывать, что ты сам заинтересован, сам чем-то увлекаешься, потому что часто дети видят гораздо больше, чем мы думаем, что они видят. Поэтому мы поговорим об этом с Марьяной Михайловной Безруких, которая в свое время проводила очень интересный эксперимент, замеряя количество слов, сколько слов используют родители с детьми. Выяснилось, что всего лишь, по-моему, порядка 500 или 600 слов, и это, конечно, поражает. У нас был в гостях Григорий Тарасевич, преподаватель, шеф-редактор журнала «Кот Шрёдингера» и основатель летней школы.
Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.